Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, Московская студия «Радио Свобода», глава Института экономического анализа, член Президиума Национальной Ассамблеи, в недавнем прошлом советник президента России Андрей Илларионов. И мы поговорим сегодня о печальных юбилеях и о текущих событиях, конечно, тоже. Телефон для вопросов 8 800 222 12, смс можно посылать на номер +7 903 743 2801 и пейджер 961 33 33, абонент Радио Свобода. Ну, давайте я начну, Андрей Николаевич, с первой даты. Это 17 августа 1998 года, 10 лет назад произошел такой экономический крах, кризис. Вот я так понимаю его таким образом, что Россия ельцинская, безусловно, жила в какой-то период не посредством, в долг, с расколотой элитой. Власть не хотела об этом прямо говорить народу, боялась проводить опасные для себя, но назревшие реформы. Ну, а потом, когда стала резать по-живому, поставила в значительной степени интересы там номенклатуры и олигархии выше интересов населения. А какова ваша оценка?
Прежде всего, добрый вечер, Михаил. Добрый вечер нашим радиослушателям. В том, что вы описываете события десятилетней давности, есть, конечно, большая доля истины. Действительно, многое из того, о чем вы говорили, действительно происходило в стране. Тем не менее, там есть и чисто экономические ошибки, совершенные в течение как минимум 4 лет, предшествовавших кризису 98 года, а возможно, если брать в целом этот период, может быть, и в течение всех 7 лет. Дело не в том, что экономические власти, прежде всего экономические, не политические, а экономические власти России в период с 92 по 98 год не проводили необходимых реформ. Это было бы неприятно, но непроведение необходимых реформ, скажем, в предшествующие советские времена, не привело к такому разовому обвалу, как это было 17 августа 1998 года. Дело в том, что в течение этого времени они проводили неверную экономическую политику, разрушительную экономическую политику, ускоренным способом создавая гигантскую пирамиду, которая рано или поздно должна была обрушиться, что и произошло 17 августа. А наиболее разрушительным, разрушительной была политика так называемого валютного коридора, проводившаяся в период с 95 по 98 год, с фиксацией валютного курса, с наращиванием государственного внешнего и внутреннего долга, с пирамидами ГКО, с заимствованиями от международных финансовых организаций, и при абсолютном отсутствии желания и попыток сокращать государственные расходы, в то время как эти государственные расходы существенно превышали доходную часть государственного бюджета. Такая система является абсолютно невыживаемой в среднесрочной перспективе. Она неизбежно ведет к экономическому, тяжелому экономическому кризису, к девальвации национальной валюты гарантированно. Дефолт, то есть отказ от обязательств, необязателен. Это дополнительное средство, которое было применено российскими властями. Но какую бы страну и какой бы период времени мы ни рассматривали, везде и всюду подобная политика приводила бы к соответствующему результату.
Андрей Николаевич, ну вот господин Мартин Гилман, теперь профессор, раньше, по-моему, был представителем МВФ, говорит, что российским финансовым властям просто не повезло. Это был вопрос наложения неблагоприятных финансовых обстоятельств, с которыми не справилась бы команда мировых финансовых гениев. То есть, если бы цены на нефть, если бы как-то пораньше бы чуть-чуть начали девальвацию, все бы, мол, и выкрутились бы, так?
Вы знаете, в то же самое время, ведь Россия была не единственной страной, которая оказалась в такой ситуации. Если говорить о так называемом азиатском финансовом кризисе, на который так часто ссылаются, то весь мир находился под влиянием этого азиатского финансового кризиса. Но кроме 5 стран Юго-Восточной Азии и России, ни одна другая страна не оказалась в соответствующем положении.
Я помню, осенью господин Чубайс говорил о том, что нужно немедленно проводить девальвацию осенью 97 года. И с этим они, насколько я
такого
помню,
никогда
ходили
не было
к Ельцину.
Нет, такого не было. Как раз наоборот, в 97 году, с осени 97 года, людей, которые выступали за девальвацию российской валюты, среди российских граждан было 3. Это ныне сейчас профессор Российской экономической школы Владимир Попов, сотрудник российского офиса Мирового банка Борис Львин и ваш покорный слуга.
Андрей Николаевич, я это слышал от Чубайса в закрытом помещении, собственно, как раз в тот самый момент, когда они в который раз пытались убедить в необходимости девальвации чернопремьера.
Мне об этом ничего не известно. В 1997 году я был членом комиссии по экономическим реформам, председателем которой был господин Чубайс, и в течение нескольких, в 1997-1998 году, в течение нескольких месяцев все мои попытки убедить, в том числе и господина Чубайса, в необходимости девальвации рубля, наталкивались на веселый смех и говорили: у нас все схвачено, мы держим Господа Бога за бороду, и достаточно лишь получить соответствующий кредит в Международном валютном фонде, никакой девальвации не нужно.
Но кредит то же самое... не получили же?
Почему же не получили, господин Чубайс?
В объеме.
Нет, господин Чубайс получил 24 с лишним миллиарда долларов, в том числе с помощью того самого Мартина Гилмана, на которого вы ссылались, с помощью Стэнли Фишера, который был тогда первым заместителем руководителя Международного валютного фонда, с помощью многих других людей. То есть средства необходимые были выделены в том объеме, в котором были запрошены, даже при условии, что в первой половине 98 года Международный валютный фонд выделил, если память мне сейчас не изменяет, порядка 20 миллиардов долларов, и они были все использованы.
Правительство Кириенко же пыталось урезать расходы. Парламент не давал, помните?
Нет, Михаил, все-таки, значит, я все-таки вернусь к тому вопросу, о котором вы задали мне вначале, на который до конца мы не ответили. Иными словами, из 200 стран современного мира, в 194 странах, или примерно за исключением той шестерки, в которой произошел финансовый кризис, никаких команды финансовых гениев, про которые вот была ссылка, не было. Тем не менее, ни в одной из этих стран не было экономического кризиса. Такого, какой мог бы быть сопоставим с нашим. Венесуэла была страной, то же самое, страдавшей от падения мировых цен на нефть, но там не было, может быть, мировых финансовых гениев. Тем не менее, ни Венесуэла, ни Ливия, ни Иран, ни Ирак, никакая другая нефтедобывающая страна, не говоря уже о Великобритании, Канаде, Австралии или других странах, не пострадали от этого снижения цен на нефть. Почему? Да, там, может быть, и не было финансовых гениев, но там не было финансовых двоечников, которые занимались экономической политикой.
Ну что ж, то есть это неправильное, принятое, вы считаете, экономическое решение?
А это не одно решение, это экономическая политика, которая проводилась в течение 4 лет, и в течение этих 4 лет и у нас в России, и с участием некоторых других специалистов из рубежа шла постоянная дискуссия. Целый ряд людей предупреждали, что проведение подобной политики неизбежно приведет к экономическому кризису. Люди, которые находились в руководстве российского правительства и Центрального банка, настаивали, что их политика правильная, и продолжение приведет к успеху. Жизнь показала, кто оказался прав.
Ну, так, значит, политическое руководство оказалось некомпетентным, оно слушало не тех людей?
Дело не в политическом руководстве, дело оказалось, политическое руководство тогда мало понимало, что происходит в экономике, иначе бы политическое руководство никогда не сказало бы того, что вложило в их уста экономическое руководство.
Да,
а именно
14 августа
в Великом Новгороде заявление о том, что никакой девальвации не будет. Этот кризис показал, на самом деле, ущербность не только и не столько конкретных лиц, проводивших экономическую политику. Такое бывает, в любой стране может произойти. А в том, что не работают механизмы замены некомпетентных и провалившихся политиков, проводящих либо экономическую политику, либо внутреннюю, либо внешнюю политику, с помощью демократических механизмов замены провалившихся двоечников на тех, кто предлагает другую альтернативу. В течение 7 лет, с 92 по 98 год, проводилась политика, неизбежно ведшая к августу 98 года, но несовершенная российская демократия не предоставляла возможности замены соответствующей команды. А август 98 года, как это не покажется странным, удивительным, вот этот болезненный экономический кризис все-таки запустил механизм демократической замены одной экономической команды, которая провалилась, которая оказалась в данном случае некомпетентной, на другую экономическую команду. В общем, так же, как и в любой другой стране, провал экономической политики приводит к тому, что не справившиеся граждане уходят, на их место приходят другие. Они, может быть, оказываются тоже не слишком компетентными, не слишком талантливыми. Тем не менее, механизм наказания за неверную политику существует в любой демократической стране. И август 98 года показал, что Россия в целом начала двигаться в этом направлении. Ну, а вот, и как мы видели, именно после августа, точнее, сентября-октября 98 года в стране начался экономический рост, который продолжается с некоторыми паузами до настоящего времени.
Рост цен на нефть тоже продолжался сколько времени?
Дело в том, что в первые 6 месяцев продолжался не рост цен на нефть, а продолжалось падение цен на нефть. И минимальных уровней цена на нефть достигла в январе и феврале 1999 года, через полгода после августовского кризиса. Но именно эти полгода, с октября по январь-февраль 1990 года, оказался временем, этот период, периодом самых высоких темпов экономического роста. Когда же цены на нефть подросли, тем более они стали достаточно высокими, темпы экономического роста снизились по сравнению с теми темпами, которыми были в 98-99 годах.
В эфире «Радио Свобода», Андрей Илларионов, руководитель Института экономического анализа, и мы продолжим после краткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Исторические уроки вооруженного подавления Пражской весны обсуждаем с современником тех событий, историком Игорем Чубайсом. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Андрей Ларионов в эфире «Радио Свобода». И вот другая дата, о которой только что тоже вспомнили.
Михаил, если
21 августа 68 года. А вы видите параллели между вот этими августовскими кризисами? Опять некомпетентность только брежневского руководства, страх что-то делать у себя в стране, и вот реакция, в данном случае реакция кризис международный уже.
Вы знаете, это очень интересная тема, если позволите, через минуту вернусь к вашему вопросу, попытаюсь на него ответить. А сейчас я хотел бы сказать, может быть, самый главный вывод, самый главный урок из августовского кризиса 98 года. В последние 10 лет была предложена, тщательно развита и предложена в разнообразных деталях, с моей точки зрения, сильно фальсифицированная концепция причин августовского кризиса, согласно которой августовский кризис пришел из-за пределов страны. Мы делали все правильно, но вот там упали цены на нефть, там был азиатский кризис, нам не предоставили вовремя денег, сколько мы хотели, и так далее, и тому подобное. С моей точки зрения, это как раз вот попытка фальсификации того, что происходило. На самом деле, все кризисы происходят от и почти все кризисы, и точно августовский кризис 98 года, происходит от внутренних причин, от собственной внутренней, от ошибок в экономической политике, часто от некомпетентности. И поэтому ссылаться на то, что происходит за пределами своего двора, за пределами своей страны, это лишь попытка каким-то образом оправдать свои соответствующие действия.
Давайте теперь о Чехословакии 68-го года, собственно, и о том, что произошло. Собственно, параллели-то напрашиваются, конечно, между 68-м годом и 2008-м, скорее. Такая бурная международная реакция на советскую агрессию в Чехословакии и на российско-грузинскую войну. Они просто, ну, очень похожи.
Вы знаете, может быть, конечно, кризисы 68-го года, точнее, интервенция в Чехословакию советских войск и четырех других стран Варшавского договора в 68-м году и нынешняя интервенция в Грузию российских войск, конечно, очень похожи, и я думаю, что, видимо, мы чуть позже поговорим об этом более подробно, что является похожим, что является отличным. Тем более, что чешский президент господин Клаус высказал свое соображение о том, что это не совсем похоже. Но, пользуясь этим случаем, я бы сказал, чем похожи все эти три кризиса. 68-го, 98-го и 2008-го. Два внешнеполитических кризиса и один внутриэкономический кризис. Эти кризисы похожи именно тем, что во всех этих трех случаях власть, советская и российская власть, применяла одно и то же средство – насилие. Насилие по отношению к собственному народу и насилие по отношению к чужим народам.
Я бы добавил еще и ложь.
А насилие не может удержаться иначе, как с ложью и с большим объемом дезинформации. Но главное содержание – это насилие. Это попытка навязать решения, которые не воспринимаются и которых не желают люди. Либо свой собственный народ, либо народы других стран. И этим эти кризисы похожи друг на друга.
Знаете, вот опросы, пожалуйста. 71% россиян на стороне Южной Осетии. 80% уверены, что надо оказывать Осетии поддержку. И так далее, и так далее.
Если бы соответствующие
опросы... В 1968 году провели то же самое.
Мы провели бы сейчас, я думаю, мы получили бы гораздо более высокий процент. И это говорит о том, чем отличается авторитарная страна, авторитарный режим, который есть в нашей стране, от тоталитарного, который был 68 год. Да, к сожалению, прогресс не слишком большой за эти 40 лет, тем не менее, есть некоторые прогресс.
Оппозиционное меньшинство,
значит,
да, присутствует.
Значит, какие-то люди все-таки, и не какие-то, а довольно значительная часть российских граждан понимают, что то, что происходит сейчас, конечно, является агрессией, является интервенцией, является оккупацией соседней страны.
Ну что ж, давайте мы немножечко разбавим наш разговор о мнениям слушателей. Владимир Александрович из Кемеровской области нам звонит, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему вы в интервью журналу «Континент» среди многих причин инфляции 92-го года забыли указать о фальшивых авизо, выплаты по которым тогда составили больше 10% ВВП? Спасибо.
Вы знаете что? А я не считаю, что фальшивые авизо являются причиной инфляции. Дело в том, что я не готов прежде всего подтверждать те цифры о выплатах, которые сейчас прозвучали. А дело в том, что причиной инфляции и фактором инфляции является денежная эмиссия.
То есть на фоне вот
денежная эмиссия Центрального банка. А авизо, фальшивые и не фальшивые, это лишь перераспределение уже выпущенных денежных средств между различными экономическими субъектами. Поэтому, конечно, для конкретного человека, для конкретного экономического субъекта имеет значение, обладает он тем или иным активом, в том числе и авизо, фальшивым или не фальшивым, а для общего темпа инфляции это не имеет никакого значения.
Ну что ж, давайте еще один вопрос. Евгений из Калужской области.
Если я позволю себе сказать, что на самом деле самым главным фактором послужил беспрецедентный размер бюджетного дефицита 92-го года, около 30% ВВП, который превысил как минимум вдвое размеры бюджетного дефицита 1991 года в условиях Советского Союза.
Это когда Геращенко кредитовал активно?
Основной причиной, конечно, были решения непосредственно российского правительства, возглавлявшегося тогда Егором Тимуровичем Гайдаром. Но и деятельность Виктора Владимировича Геращенко именно в 1992 году немало поспособствовала тому, что темпы инфляции оказались такими, как они оказались, 2600%.
Так,
нужно сказать, что ни одна страна с переходной экономикой не имела такого дефицита в 30% ВВП.
Евгений, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Именно во время августовского кризиса я узнал уровень компетентности Андрея Николаевича. Я в июле запомнил передачу «Час пик» у Андрея Разбаши, где он ясно излагает, говорил о том, что нам грозит дефолт. Эта программа была удивительна, она не закончилась, встреча была, продолжение перенесена на другой день. Я это первый раз видел, фантастика. Вот узнал компетентность тогда Андрея Николаевича. И такой вопрос будет, как эксперта. Я говорил с Гавриленковым из «Тройки диалога». Он говорит, что функции Андрея Николаевича теперь исполняет Дворкович у президента Медведева. Скажите, Андрей Николаевич, уровень его компетенции и влияние на экономическую политику. Спасибо.
Прежде всего, спасибо большое за то, что вы вспомнили ту передачу с Андреем Разбашем. Действительно, это была очень интересная передача, такая неожиданная, тем более, что его сейчас нет. Вот, но та передача действительно была очень полезной для того, чтобы донести нашим радиослушателям, нашим гражданам информацию о надвигавшемся экономическом кризисе. Что же касается вашего вопроса, то должен сказать, что и 10 лет тому назад, и последние 8 лет, и сейчас в российском государственном аппарате много квалифицированных, действительно квалифицированных и высококвалифицированных специалистов. Аркадий Владимирович Дворкович один из действительно квалифицированных специалистов. Причина же многих неурядиц и многих ошибок нашей экономической политики заключается, по-прежнему заключается именно в том, о чем мы говорили на примере 98-го года, когда квалифицированное мнение, мнение в том числе квалифицированных специалистов, не принимается во внимание.
По политическим причинам,
например? По разным причинам, и далеко не всегда эти причины являются политическими, по крайней мере, часто другие частные причины выдаются за политические причины, как, например, те же решения, непринятые решения летом 98-го года или недавно принятые решения по отношению к Грузии, которые выдаются якобы за политические. Иными словами, проблема заключается, с моей точки зрения, не только и не столько в том, что в российском государственном аппарате не хватает квалифицированных людей. Будет больше, будет лучше, конечно, вне всякого сомнения. Но и сейчас в российском государственном аппарате, в исполнительной власти есть много квалифицированных людей. Проблема в том, что не работают институты демократического общества, не работают институты демократического государства, которые позволяли бы предлагать на суд общественности, на суд законодательных исполнительных органов различные точки зрения и выбор между этими точками зрения с точки зрения именно национальных интересов, а не с точки зрения частных интересов, которые превалировали в 98-м году и сейчас практически господствуют при принятии различных решений российской государственной власти.
Андрей Николаевич, ну, вам сразу возражают, я уж тут вижу, что
это хорошо.
Защита России малого или части малого осетинского народа происходит от уничтожения грузинскими империалистами, и говорят о том, что, так сказать, здесь вы становитесь на одну сторону. В общем, правда, у нас мало времени до новостей, давайте начнем.
А мы уже переходим к грузинской войне.
А мы не переходим. Мы просто, а почему же? Люди интересуются.
Вы
не на одной стороне, получается?
На одной стороне с кем?
На одной стороне с Саакашвили, например.
А как вы...
Это не я, это не я, это мнение, которое появляется.
Нет, если бы коллеги следили бы за теми принципами и предложениями, о которых я говорил, то, наверное, ни для кого не было бы удивительно, что я, по-моему, достаточно давно говорил о необходимости следовать принципу предоставления независимости тем народам, которые хотели бы получить эту. Но, сказав это, надо отдавать себе отчет, что если вы... и в том числе наши радиослушатели, в том числе и наши, кстати говоря, российские государственные власти, начинают придерживаться этого принципа по отношению к народам Абхазии и к народу Южной Осетии, то тогда этот же принцип должен быть применен и по отношению к другим народам, как косоварам и чеченцам.
Ну что ж, мы поставим здесь многоточие, а продолжим разговор с Андреем Илларионовым после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню нашим слушателям, 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, что потеряла Россия в войне против Грузии, 40-я годовщина советского вторжения в Чехословакию. Вот главные темы. Повтор в час ночи и в 3 часа дня в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские подразделения будут выведены из других регионов Грузии в зону ответственности миротворческого контингента в Южной Осетии к вечеру пятницы. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель начальника Генштаба России Анатолий Наговицын, подчеркнув, что российская сторона продолжает придерживаться взятых на себя обязательств по срокам отвода войск. В Цхинвале участники прошедшего сегодня многотысячного народного схода обратились к руководству России с просьбой признать независимость Южной Осетии. На аналогичном митинге в Сухуми было принято обращение к Москве с просьбой признать независимость Абхазии от Грузии. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что располагает новыми доказательствами применения России в ходе конфликта с Грузией кассетных бомб. В заявлении правозащитников содержится призыв к российским властям сообщить, в каких районах применялся этот вид боеприпасов, чтобы избежать гибели мирного населения от ранее не разорвавшихся бомб. Суд в Чите отложил до пятницы рассмотрение вопроса о досрочном освобождении Михаила Ходорковского. Ходатайство было подано адвокатами экс-главы ЮКОСа в середине июля. Однако адвокаты считают, что даже положительное решение суда не приведет к освобождению Ходорковского, поскольку он находится под стражей в связи с возбуждением против него второго уголовного дела. Вблизи столицы Пакистана, Исламабада, при взрыве на заводе по производству вооружений погибли около 40 человек, десятки были ранены. Как сообщает полиция, два смертника нанесли сегодня одновременно удары у двух проходных предприятий, где в тот момент находились рабочие, уходившие после смены.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Время гостей». Микрофон Михаил Соколов, московская студия «Радио Свобода». Андрей Ларионов, глава Института экономического анализа, член Президиума Национальной Ассамблеи. 8-800-222-12, телефон, пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Андрей Николаевич, давайте вот про Кавказ. Потом. Вот,
я ответ на предшествующий вопрос, который обрезали наши новости.
Пожалуйста.
Все-таки я хочу договорить о том, что то правило, о котором мы говорили до этого, придерживаться принципа приобретения полного государственного суверенитета, означает, если придерживаться этого принципа, то тогда надо себе отдавать отчет в том, что первым шагом для того, чтобы признать независимость Абхазии и Южной Осетии, признать право этих народов на получение государственного суверенитета, было бы признание нашими властями независимости Косово, независимости Чечни, ну а также быть готовым к тому, чтобы другие народы, которые сейчас проживают на территории Российской Федерации, рядом с другими народами, будут готовы
право
высказать свое желание
вот
образовать независимое государство, образовать свой государственный суверенитет. Я думаю,
так
что
если двойных стандартов не делать, а если с двойными стандартами даже можно.
А с двойными стандартами тогда можно ничего не обсуждать. Тогда можно обсуждать все, что угодно. Тогда это будет зависеть от личного выбора.
В четверг собрался Народный сход Абхазии, принял обращение к президенту России, просит признать независимость. Такой же сход, правда, поменьше собрали в Южной Осетии. 25 августа собирают Совет Федерации и Госдуму. Какие-то источники уже сливают информацию или дезинформацию, что там будет рассмотрен вопрос о независимости Абхазии и Южной Осетии. Вот ваша оценка или прогноз. Россия создаст свой, как сказать, Северный Кипр?
Судя по
Даже
тому,
два.
Что, по крайней мере, с 8 августа 2008 года, то есть в течение последних 14 дней, все официальные российские лица постоянно говорят о том, что вопрос территориальной целостности Грузии они не признают.
Но они же документы подписали, где как-то это вот все-таки...
Нет, те документы, которые подписывались признание территориальной целостности Грузии, относятся к периоду до 8 августа. После 8 августа ни один документ соответствующего рода не был подписан, и более того, все заявления последнего времени исходят из того, либо это говорится прямо эксплицитно, либо имплицитно, что российские власти перестали признавать территориальную целостность Грузии. Более того, та интерпретация соглашения, которое было подписано Медведевым и Саркози 12 августа, которая была, я имею в виду, говорю, интерпретация, предложена генералом Наговицыным и министром иностранных дел Лавровым, исходит из того, что Россия, подписывая эти соглашения, исходила из того, что государственная граница Грузии проходит между, собственно, Грузией и Южной Осетией, собственно, Грузией и Абхазией. И, соответственно, по сути дела, открытым текстом эти интерпретации исходят из того, что российские официальные лица уже относятся к Южной Осетии и к Абхазии как реально независимым государствам.
А зачем им эти независимые государства? Ну вот были эти образования непризнанные, можно было их сохранить, или с другой стороны, можно было их аннексировать. Может быть, объяснение в том, что принять в состав России по действующему закону можно как раз только независимое государство, не спрашивая другое государство. То есть получается так, что сначала будет признана независимость этих двух субъектов Грузии, а потом будет аннексия или нет?
Такой вариант не исключен, но я бы сейчас не торопился. Вот,
с прогнозами. Вы советуете не торопиться Кремлю?
Нет, я не торопился бы нам с вами делать соответствующие прогнозы. Я бы не исключил того, что после возможного, я не говорю гарантированного, но возможного признания независимости двух этих территорий, может через какое-то время, может быть даже очень короткое, решения будут приняты документы о включении в том или ином виде вот, либо в СНГ, либо какие-то другие решения. Честно говоря, мне это сильно напоминает, знаете, Михаил, какое время? У нас вот кризисы там 68-го года, 98-го,
2008-го. Нам тут пишут, что никаких вообще параллелей нет между событиями 68-го года и нынешними. Вот.
Ну, к этому вернемся еще. Mm-hmm. А мне вспомнилось почему-то лето 1940-го года, когда тоже очень оперативным образом собирались Верховные Советы, или точнее парламенты Эстонской Республики, Латвийской Республики, Литовской Республики, тоже принимали такие решения, можно сказать, почти народные исходы, с просьбой принять и включить в состав Союза Советских Социалистических Республик.
Ну и включили.
И, вы знаете, нашли отклик
и,
в сердцах
прочим, Запад
народных
признал.
Избранников. Вот какое такое вот ощущение, что из архивов таких вот фактических и ментальных вот извлекаются некоторый опыт прошлых лет. Надо при этом, правда, помнить, чем потом это закончилось. Закончилось в том числе, может быть, не сразу, но через некоторое время для участников этих мероприятий.
Ну что ж, давайте еще слушатель подключим. Вот звонок из Вологды у нас. Александр звонит, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я-то к Андрею. Андрей, вот у меня такое впечатление, что нас Чубайс дважды всех по-крупному обманул. Первый раз он с ваучерами нас, это, когда на ваучере не было указано, где собственность находится, пока народ бегал, искал эту собственность, партноменклатура все приватизировала втихаря. А второй раз он нас обманул, когда пообещал, что он это, мы, потребители электроэнергии, стал это главой РАЕС, будем выбирать генерирующую компанию. Это технически не решить. И поэтому у нас сейчас получилось так, что генерирующие компании будут нам диктовать цены. Как вы считаете, будет так?
А в чем все же вопрос?
Чубайса не любят. Говорят, обманывает.
Ну, по-моему, тут ничего нового нету.
Угу. Ладно, тогда вы, видимо, согласились с мнением слушателя, я так понимаю.
Я бы сказал так, что мне неоднократно уже приходилось высказываться по поводу той реформы, так называемой реформы электроэнергетики, которая осуществлялась последние почти тоже 8 лет, а с 2000 года я могу лишь повторить то, что говорил в течение всего этого времени. Эта так называемая реформа не может привести ни к усилению устойчивости российской электроэнергетической системы и точно не приведет к снижению цен на нее. Ну, все, к сожалению, так и происходит. Поскольку мы сейчас говорим в том числе не только об электроэнергетике, но и Грузии, следует иметь в виду, что произошло за годы этой так называемой реформы электроэнергетики. В течение всего времени существования Советского Союза, вообще существования электроэнергетики как отрасли, Грузия была энергодефицитной страной или энергодефицитной республикой в рамках Советского Союза. А Россия поставляла значительное количество электроэнергии, потому что Грузии ее не хватало. А проведение реформы по Чубайсу и проведение реформы по анти-Чубайсу в Грузии в последние 5 лет привело к невиданному результату. А с лета прошлого года Грузия перестала быть импортером, чистым импортером электроэнергии из России, стала обеспечивать себя полностью электроэнергией, а в отдельные периоды даже экспортирует излишки электроэнергии в Россию. Надо было сделать действительно невозможное для того, чтобы в отношениях, электроэнергетических отношениях между Россией и Грузией, Грузия превратилась из нетто-импортера электроэнергии в нетто-экспортера.
Видите, в экономике бывают чудеса. Давайте вот еще один вопрос.
Если проводится разумная экономическая политика.
Давайте еще вопрос по поводу стоимости вот этого военного конфликта. Я не имею в виду международную изоляцию пока и другие всякие интересные вопросы. А вот просто в деньгах. Вот я тут нашел ссылочку, что участие в военном конфликте в Южной Осетии стоило России 16 миллиардов долларов, это уменьшение золотовалютных резервов на 2,7%. Плюс отток капитала 7 миллиардов, но господин Кудрин утешает нас, что он прекратился сейчас. Вот это большая цена, с вашей точки зрения?
Вы знаете, это приличные суммы, в общем, для любой страны, в том числе и для России, купающейся в деньгах, это приличные суммы. Правда, эти цифры не могут и не должны быть сопоставлены непосредственно, скажем, например, с ущербом для непосредственной экономики или инфраструктуры, например, Грузии, которая подверглась и продолжает подвергаться бомбежкам и разрушениям ее гражданской и военной инфраструктуры.
Но сейчас ее не бомбят, Андрей Николаевич. Грабят помаленьку.
Вы хотите как, что, какой комментарий?
Я хочу сказать, что это хорошо, что ее сейчас не бомбят, что мир наступил.
Ну вот в течение последних 10 дней, когда говорили, что они бомбят, тем не менее грузинская сторона регулярно сообщает о бомбежках, разрушениях, грабежах и гибели людей на территории Грузии. Поэтому вот эти цифры, цифры потерь валютных резервов и оттока капитала, конечно, впрямую не могут быть сравнены с ущербом, нанесенным и наносимым непосредственно грузинской экономике и грузинскому имуществу. Тем более, как вы хорошо знаете,
должен быть наказан, скажут наши слушатели.
А агрессором в этом конфликте является Россия, потому что грузинские войска не переходили государственную границу Российской Федерации и не находятся на территории.
А российские войска, это миротворцы,
российские
нам говорят.
Войска, кем бы они ни были, российские войска перешли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории Грузии.
В рамках миротворческой операции.
Это любая миротворческая операция определяется международными организациями, как, например, ООН или Советом Безопасности ООН. Эти организации в определении функций, задач, размеров миротворческой, так называемой миротворческой функции в городах Поти, Синаки, Гори не участвовали.
Ну, было, во-первых, соглашение 92-го года, вам скажут.
Об оккупации Гори?
Нет.
О занятии порта Поти и уничтожении военно-морского флота Грузии.
Это принуждение к миру агрессора.
Ну так мы о про чем говорим?
Ну, про войну.
Ну вот мы и говорим про войну.
Про
Значит,
войну?
Мы определили. Значит, российские войска в нарушении базовых норм международного права, устава ООН, собственной конституции, концепции внешней безопасности, пересекли границу, государственную границу России и Грузии, заняли значительную территорию и продолжают ее занимать.
Спасая гражданское население Южной Осетии.
Вот уничтожение. Еще одна дата. В 1938-39 годах другая страна, нацистская Германия, сделала соответствующий ультиматум, заняла Судетскую область Чехословакии для спасения немецкого населения Чехословакии, а затем заняла все оставшиеся.
Ну, немецкое, это же было международное соглашение в Мюнхене, это было санкционировано европейскими
державами.
Вот в
этом случае
державами.
Выясняется, что даже ситуация 1938 года, Мюнхенский сговор, имеет некоторые элементы легитимности, которые отсутствуют в августе 2008 года по отношению к Грузии.
Ну что ж, давайте продолжим разговор. А вот я тут увидел у вас в одном выступлении на конкурирующем радио такую цитату, что 98-й год похоронил возможность выбора преемника Ельцина среди гражданских лиц и сделал неизбежным поиски преемника для президента среди силовиков. А что похоронил август 2008 года? Какие возможности для России? С новым президентом. Правда, с премьером, бывшим президентом, но тем не менее.
Август 2008 года похоронил, и он еще не похоронил, он еще не закончился августа, поэтому он еще занимается процессом похорон. Он хоронит огромное количество, пусть неявных, пусть очень слабых, но возможностей, которые еще в очень убогом состоянии существовали в течение некоторого последнего времени. А многими нашими согражданами и многими представителями российской государственной власти до конца не сознается, какой гигантский поворот произошел за последние две недели в мире, в мировой политике и в мировом отношении к России. Это надо видеть, это надо слышать, выступления, комментарии людей, которые в течение предшествующих 8 лет постоянно уговаривали своих сограждан все же относиться к России как к стране, которая хочет найти свое место в международном сообществе, которая хочет, чтобы ее уважали, чтобы уважали ее граждан. И хотя эти попытки нахождения своего места среди стран мирового сообщества были не всегда удачными, тем не менее, в окружающем России мире всегда находилось довольно большое количество людей, которые готовы были прощать России многое из того, что не прощалось многим другим странам. Надо видеть, насколько пределы, а точнее практически исчезли люди в придерживающиеся таких точек зрения, и насколько радикально они изменили свою
точку зрения. Но вы же не можете сказать, что Россию никто не поддержал. Смотрите, вот Лукашенко, вот есть такие двусмысленные заявления чешского президента, есть словацкий премьер, который осудил Грузию, есть, наконец, Фидель Кастро, Чавес. Значит, это не полная международная изоляция все-таки?
Ну, если бы строго говорить, то господин Лукашенко по получении доклада своего министра иностранных дел о ситуации на Кавказе сделал поручение своему правительству делать все возможное для улучшения отношений с Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом.
Выпустил своего оппонента господина Козулина.
Совершенно верно. Тем самым действительно в практическом плане, не только на словах, стараясь улучшить отношения и со Штатами, и с Евросоюзом. Комментарии Клауса и словацкого премьера, с моей точки зрения, не могут быть интерпретированы как поддержка России, а лишь обращение внимания на отличие ситуации с их точки зрения 2008 года, 1968 года. Единственное, действительно, кто успел поддержать Россию, оказались Рауль Кастро Рус и Уго Чавес.
Но Сирия, кстати говоря, тоже так.
Это я пропустил. Но я должен сказать, это замечательная группа поддержки, и об этом осталось только мечтать, чтобы у нас были такие союзнички.
Пока мы с вами разговариваем, вот пришла еще одна новость. Россия уведомила страны НАТО о прекращении военного сотрудничества. Видите как? Действительно, они на стороне Грузии, поэтому Россия не может с ними сотрудничать. В конце концов, каким оружием убивали российских солдат? Не российским же, а вот как раз тем самым.
Если бы российские солдаты не оказались на территории Грузии, если бы в течение нескольких лет, по меньшей мере 3 лет, не готовилась эта интервенция, а в течение последних 4 месяцев, сразу после Бухарестского саммита НАТО, не был отдан совершенно однозначный приказ о подготовке крупномасштабной войсковой операции, то ни один российский солдат не погиб бы в Грузии.
То есть надо было вывести оттуда миротворцев и
не погиб бы ни один российский миротворец и не погиб бы ни один осетин. Если бы политика, которая могла бы проводиться, была бы другой. Прямо противоположной той, которая реально проводилась.
Но какой для того, же она чтобы должна была быть? Как надо было защитить гражданское население?
Если на границе Грузии выводятся войсковые подразделения, составляющие десятки тысяч солдат, и 20 тысяч солдат переходит границу соседней страны, если готовится танковая группировка в 1200 машин и переходит соответствующую границу, эти действия осуществляются не для того, чтобы спасать осетин. Эти действия осуществляются для чего-то другого. Если задача была бы спасать граждан России, то тогда надо было бы делать по-другому, надо было добиваться мирного соглашения. Тогда надо было переговариваться, в том числе с грузинской стороной, все предложения которой в течение последних месяцев высокомерно отвергались. Если есть такая забота о гражданах России, то тогда не надо было бросать российских граждан в Туркмении. Тогда не надо было подставлять российских граждан в Беслане, в Норд-Осте и в Москве, в Петербурге, подставлять их под дубинки ОМОНа. Если задача заключалась в другом, в конечном счете, если надо было бы если было желание озаботиться безопасностью граждан России осетинской национальности в Южной Осетии, то к самым последним крайним случаям можно было бы обеспечить эвакуацию осетин из Южной Осетии.
Капитуляцию, скажите.
Кстати говоря, нет, я обращаю ваше внимание на эвакуацию осетинского населения, частично которой была осуществлена в период с 1 по 7 августа накануне начала военных действий, когда более половины всего населения, практически все гражданское население Южной Осетии было вывезено в Северной Осетии во Владикавказ.
Надо только радоваться надо.
Так этому как раз и надо радоваться. Это означает, что эта возможность была.
Андрей,
и если бы такая задача была, то это было бы сделано. Но задача была не для того, чтобы спасти осетинское население. Задача была в том, чтобы сохранить этот плацдарм, эту территорию. Не население, а население с землей. А плацдарм вот население с землей, это является плацдарм. Плацдарм военный, плацдарм геополитический и так далее. И поэтому те решения, которые были приняты, были сознательные для того, чтобы принести большому счету.
Ну, сознательные, значит, дождались нападения Саакашвили на вот эти самые южно-осетинские
отряды.
Если
вы посмотрите на осетинские сообщения,
а потом нанесли контрудар.
Сообщение 3, 4, 5 августа сообщает о том, что в Цхинвале прибывает большое количество людей, которые говорят, мы будем воевать, мы знаем, что будет война, мы подготовимся. Господин Саакашвили и грузинские власти, может быть, они готовили, они точно готовили военные действия, ну, так же, как российские власти.
Наведение конституционного порядка.
Но они об этом не говорили. В Осетии все знали, что будет война, и они готовились к этой войне. Поэтому мы можем сказать, что обе стороны готовились к войне, но ответственность российских властей здесь гораздо больше.
Почему?
Потому что
если бы... Кто первый начал, вам скажут.
Российские власти начали в этом смысле первыми, потому что составы с танками и бронемашинами стали приходить в Абхазию в апреле-мае этого года.
Но они же не стреляли.
1200 танков направляются в Абхазию для спасения осетинских граждан.
Но они не стреляли.
А потом 700 танков подходит на Кавказский хребет.
То есть вы хотите сказать, что война началась не 8 августа?
А 58-я армия, в течение всего июля отрабатывает переходы из Владикавказа через Ровский перевал в Джаву и обратно? Каждому
Андрей
батальону,
Николаевич, вы хотите сказать, что война
началась
не 8 августа?
Операции, я хочу сказать, что если было желание спасти осетин, если было желание спасти граждан Российской Федерации, были десятки способов и методов это сделать. То, что люди не были спасены, то, что не было спасено гражданское население, то, что погибли российские миротворцы, то, что погибли российские солдаты из регулярных вооруженных сил, является прямым результатом той политики, которую проводили российские власти. Это неизбежный результат того, что было сделано. Если задавать такой вопрос, а что вы предложите сделать в ночь 7 на 8 августа? Это аналогичный вопрос тому, который говорит, а что вам прикажете делать 17 августа 1998 года? Девальвировать или не девальвировать? В такой момент, если в течение лет проводится политика, неизбежно ведущая к кризису и катастрофе, действительно, возможностей это немало. Но если в течение предшествующих месяцев и лет действительно думать об интересах и безопасности граждан своей собственной страны, находящейся как внутри страны, так и за ее пределами, всегда найдется десятки способов для того, чтобы их спасти.
Ну, знаете, если говорить, конечно, о параллелях, вот опять там говорили про 68-й год, что это не подходит, ну, мне так кажется, что, может быть, лучше подходит 56-й год. В конце концов, венгерские повстанцы вели боевые действия, в отличие от чехов, в том числе и против советских войск. Но это не так даже важно. Вот более важный, скорее, вопрос такой, что вот это первая война России вовне, да, первая официальная война. Ну, она первая, а будет ли она последней?
Ну, судя по тому, что на уровне высших государственных лиц неоднократно заявлялось непризнание территориальной целостности Грузии, судя по тому, какой интерпретации поддается, подвергаются те принципы, 6 принципов, которые были подписаны Медведевым и Саркози, те сходы, которые прошли только что, и те мероприятия, которые планируются на следующую неделю, те заявления, которые сделаны в последнее время, чувствуется, что есть желание продолжать в этом же духе. И это означает, что мы находимся в начале совершенно нового периода мирового развития, в котором Россия, российские власти демонстративно всему миру показывают свое пренебрежение принципам международного права, готовность использовать силу и насилие не только внутри страны, чему мы были свидетелями в течение многих последних лет, но и вне страны. Это ситуация совершенно нового состояния, в котором мы не находились, по крайней мере, точно несколько десятилетий. И можно смело сказать, что продолжение этой политики может принести огромные страдания, прежде всего, нашему российскому народу, независимо от того, где он находится, внутри страны или за ее пределами.
Давайте мы последний вопрос успеем. Сергей из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. ведущие. Я хотел бы узнать ваше мнение. Вот на Кавказе есть еще одна горячая точка, это Нагорный Карабах. Как вы думаете, может ли она в преддверии выборов или после выборов в Азербайджане вновь стать горячей? И во сколько могут туда вовлечься другие государства, такие как Турция, Иран? Может быть, надо принять превентивные уже меры?
Ну, теперь логично было бы встать на сторону, логично, в смысле, в кавычках, на сторону Азербайджана России и помочь ему восстановить территориальную целостность.
А почему логично?
Ну, как, вот такая, как же, позиция. Россия не признает, скажем, возможности Косово, независимости Косово, зато признает возможности, скорее всего, независимости Абхазии, и не, опять будет действовать, а маятник качнется в другую сторону, понимаете?
Трудно гадать, но одно ясно, что такого рода демонстративная позиция российского руководства относительно готовности применять силу и насилие как внутри страны, так и за ее пределами, конечно, порождает совершенно новую атмосферу в международной политике, точнее, усугубляет. Надо прямо сказать, не российские власти начинали такую политику, это тоже известно. Есть и другие страны, которые любят применять силу за пределами своих границ. Но из того, что другие страны, включая Соединенные Штаты Америки, совершают глупости и ошибки, не следует, что мы должны повторять эти глупости и ошибки. Следует помнить, что соответствующее насилие, которое использовалось и используется Соединенными Штатами за пределами своих границ, привело к небывалому падению престижа, уважения к Соединенным Штатам и к возрождению ненависти по отношению к Соединенным Штатам Америки. То же самое получаем и мы, но только в гораздо больших масштабах, поскольку мы не являемся ни такими крупными в экономическом отношении и не имеем такого количества союзников, которые имеют Соединенные Штаты Америки. Но, вступая на этот путь, мы, по сути дела, воспроизводим в каком-то новом виде ситуацию конца 30-х годов, когда страны, некоторые страны, которые считают себя достаточно крупными, достаточно важными, которые почему-то считают, что у них есть свои особые сферы влияния, сферы интересов, начинают размахивать кулаками на международной арене. Чем это заканчивалось накануне Первой мировой войны, накануне Второй мировой, человечество, к сожалению, слишком хорошо знает.
Да, цена действительно была заплачена дорогая, не хотелось бы, чтобы что-то подобное повторилось. Спасибо Андрею Ларионову, который был гостем московской студии «Радио Свобода». И я напомню, что сегодня итоги дня, 21 августа, подведет Дмитрий Волчек. Москва обещает вновь вывести войска из Грузии. Готова ли Россия признать независимость Абхазии и Южной Осетии? Судьба Михаила Ходорковского не решена.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио.